Ну, мы прошли по этому вагону, потом вернулись обратно. Нигде места нет, только у нее сели. Вот. Сидим. Я говорю, вы хотите почитать из Библии что-то? Да, почитайте. Хорошо, почитаю. Откройте 1 Петра, 3 главу, с 1 стиха. Она немножко поняла, что мы уже верующие. Она открывает 3 главу, читает: «Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен», ну и там без слова приобретаемы были, и остановилась. Я говорю, дальше читайте, дальше. «Когда увидят, написано, какое там, чистое там житье, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте и кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И вы знаете, друзья, как она растерялась. Я говорю, вы знаете, они говорят, а вот зачем мне сказали это читать? Я говорю, а вы неправильно себя ведете. Неправильно. Вы вот на этого человека, на 80-летнего старца, который в 48-м году принял крещение, в 57-м было рукоположено служение пресвитера, отсидел узы, очень пережил много трудностей в нашей стране во времена атеизма, вы сказали, что он старый, бежит от Бога. И она вообще голову опустила. Но потом оказалось, что она вообще лжеучение. И вообще замолчала она. Вот. Но я так сижу, думаю, Господи, ну надо же тоже что-то говорить, тут люди сидят. Вот этот брат начал говорить, старец пожилой. Я немножко там что-то добавил. И так вот мы начали Евангелие читать. Уже, друзья, это было все тише. Это было все спокойнее в вагоне. И люди, друзья, вот там мужчины сидели, очень хорошо воспринимали. И потом, когда мы выходили, он говорит, я, говорит, понял, да, вы верующие, и она верующая, и вы верующие, но между вами, говорит, большая разница. А потом, когда уже выходили в Сургуте, это город Сургут был, я говорю, можно вам что-то сказать? Ой, мне не надо мне ничего говорить. Я говорю, ну еще немножко я вам скажу. Вам надо покаяться и веровать в Евангелие. И вы знаете, друзья, она вроде в косыночке все, но это поведение не христианское. И вроде одна сторона, она как бы ревнует, переживает, но как она огорчила Господа. А кроткий молчаливый дух, а сердце, а правильное состояние духовное. И вы знаете, друзья, вот таким и подобным благовестникам и благовестницам Господь говорит, переправляться нужно на другую сторону. Где-то войти в свое состояние. Написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянным. И так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Апостол Павел Тимофею говорит. И поэтому, дорогие братья и сестры, заканчивая нашу первую часть, мне бы хотелось вас пригласить к молитве. Помолиться. Поблагодарим Бога, что Бог, да, доверил нам это служение благовествования. Вот. Поблагодарим Бога, что мы сегодня здесь находимся. Что Бог указывает другую сторону, это практического благовестия. Помолимся где-то, может, о себе, чтобы нам во свете Господнем ходить, чтобы Бог нами пользовался, чтобы где-то там проверять себя, испытывать себя, ходить перед Богом, как Енох ходил, угодить Ему, свидетельство в сердце иметь, что мы угождаем Богу. Об этом, друзья, давайте помолимся. И чтобы нам быть сосудами, благопотребными владыками, годными, написано, на всякое доброе дело. Давайте мы склонимся, кто еще желает, коротко, в коротких молитвах, помолимся Господу. Аминь.
Наше служение продолжается. Братья и сестры, в первой части сегодняшнего дня было у нас общение, когда мы вспоминали, как в прошедшие годы Бог благословлял. И в 20-е годы, и в 90-е годы Бог благословлял своим благословением эти места. И много душ обратилось к Господу, родились церкви. Сегодня благовестие продолжается. И вот в продолжение этого второго служения тоже будут свидетельства. Будут свидетельства и с этих мест, и с других мест тоже у нас и гости есть. Но прежде чем мы начнем это служение, некоторые объявления. Значит, гости, приехавшие на общение, чтобы потом можно было хорошо и спокойно ночевать, пожалуйста, ответственные за группы, передайте Андрею Пивневу, сколько приехало сестер, братьев. Если есть семейные, то тоже об этом скажите, чтобы можно было своевременно позаботиться о ночлеге. Теперь кассеты с записями общения. По окончании общения можно будет всем желающим взять кассеты с записями прошедшего общения. Для этого нужно будет сегодня подать заявки. Вот там в радиорубке есть братья. Подойдите, скажите, сколько комплектов кому, чтобы потом можно было взять и уже с этого общения могли бы повести домой записи. Ну, еще у нас какой план сегодня, на сегодняшнее служение? Значит, у нас будет служение, так мы планируем, около 3 часов. Затем будет ужин, и после ужина будет показан слайды о благовестии. Потому как все же многие, может, и не все это, да, этот край и не видел этих слайдов, а вот приехавшие сюда для общения из более отдаленных мест Сибири или дальних мест, центральной части, точнее сказать, видели. Поэтому мы хотели бы, чтобы и те, кто на кухне принимают участие, они у нас несколько обделенными оказываются, чтобы все-таки после ужина в более такой спокойной обстановке они тоже могли посмотреть слайды о благовестии. Это не просто слайды, а это слайды, объединенные общей темой. Я думаю, мы получим все благословения, кто останется, чтобы их просмотреть. Будет вот так после ужина. А сейчас, начиная наше служение, Александр Иванович Нежонный совершит молитву, и наше служение начнется.
Отец наш Небесный, нам радостно быть в общении друг с другом, с Тобою. И мы столько увидели уже милости, благословений Твоих, Господь. И сейчас это предстоящее служение. Благослови из Твоей милующей руки, Господь. Благослови Слово Твое, свидетельство, которое будет звучать, чтобы это было и для радости, и для назидания, а для кого-то, может быть, было и обличением, и призывом к труду, Господь. Благослови пение, которое будет звучать, чтобы все это было к славе Твоей, Господь. Благослови каждое сердце здесь присутствующее. Может быть, кто-то так издалека присматривается к пути Твоему, Господь, благослови, чтобы ему было все понятно, было принято и уяснено. Прибудь с нами здесь, на этом месте, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы сейчас будем петь общим пением гимн в наших сборниках 226. «Твердо я верю, мой Иисус». А затем будем слушать слово. Давид Андреевич будет участвовать в молитве призыва.
Thank you. Дорогие братья и сестры, мы прочитаем этот один отрывок, записанный 2 Петра, 3 глава, 9 и 10 стихи сначала. 2 Петра, 3, 9, 10. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Я знаю, что это место вы все читали и знаете наизусть. Вообще, мне кажется, в информации у нас нет недостатка. Знаем мы больше, чем, я бы сказал, надо. Недостаток у нас в чем? В вере и в силе. Они знать одно, а делать – это дело другое. Это здесь удивительный стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но все пришли к покаянию». Невеста Христа, я хотел бы сказать вам, Господь уговорит нас, хочет взять к себе. Хватит у нас для севера страдать, для Чукотки и Камчатки. Мне рассказали, как трудно там быть, и плохо живут, и Господь хочет нас взять себе. Скажите, хочет или не хочет? Ну, что церковь ожидает сейчас, в данный момент? Восхищение Господу, да? Хочет Он, ну, братья, я хочу вам сказать, когда вы полюбили свою невесту, объявились, вы ждете дня брака или нет? Ну, скажите, Саша, ты ждал? Конечно. Так точно, жених наш, Иисус Христос, ждет нас, это брачный пир. В Откровении 19 главе сказано: «И услышал я великий голос, как бы шум вод многих, наступил брак Агнца». Это чудный день, это славный день, это будет общая конференция благовестия, но только не так, как нас. Тут, может быть, кого-то мы пропустим, кому-то не обратим внимания, а там уже будет все налицо. Вот это действительно будет праздник. Но, одно до. Не может Господь взять нас. Почему? Не все покаялись. Я почитал, я, если подумал, мне страшно стало. Господь как будто имеет нас на списке. Иван, Петя, Яша, Давид, Саша, Валентин, Саша и все дальше. Ну, мне приходилось несколько раз дома оставаться. Жена в больнице, или я болею, она болеет. Ну, вечером у нас 10 детей. Считаю, 1, 2, 3, 10. Все. Утром просыпаюсь, иду, считаю. Кого же нет? Одного нет. Надо искать. Я же отвечаю за целость. И так Господь. Его задача, чтобы все покаялись, и потом можно взять церковь. Каждый, он долго терпит нас. Братья и сестры, я не смогу вам как объяснить, как действительно. Но мне приходилось очень часто сборы выезжать. Договариваемся, 8 часов выезд. В лес, на природу или в детский лагерь, что-нибудь собираемся, договариваемся, 8 часов выезд. Получится ли нас? Никогда. Если договариваемся 8, хоть бы в 9 бы успели. Я следил за сборкой этого конференции и удивлялся, куда мудрости братьев. Надо и того пригласить на этот оркестр, на этот. Ну, хорошо. Если бы объявили всем раз в 9 часов такого-то числа, все были готовы. Нет. Один заболел, Один не может ехать, а второй не хочет ехать. Типа получилось сбои. А как это сделать? Объявлено 21-е, а половина не готовы. У Господа должно точно число. А как их собрать, если они не готовы? И один должен страдать, должен терпеть. Вам приходилось когда-нибудь с работником, напарником вам, очень спокойный. Вы такие быстрые, шустрые, а напарник очень спокойный. Приходилось? Это мучение. Я помню, я в армии служил, там один проповедник был, и Ильченко фамилия. Он проповедовал медленно-медленно и сказал Бог Аврааму. А я сижу и бучусь. Ну, скажи, что ты хочешь сказать? И начинает. Пока я выслушаю его проповеди и измучаюсь, лучше бы и мысли хорошие, ценные, глубокие мысли, а пока он скажет, это терпеть надо. И долго терпит нас. Одна сестра у нас принимала крещение и говорит, 52 года ходил за мной Господь, пока я не покаялась. А я сижу и думаю, какое терпение у нашего Господа. 10 лет, 20 лет, 30, 52 года. Есть еще больше. Мой брат покаялся 62 года. И с самого начала ждал наш Господь. Я с одним разговариваю с человеком, а он говорит, а мне больше раньше не призвал Господь. Как раньше? Не надлежало бы с детства с 15-18 лет покаяться, а мне Бог не призвал. Как? Вы так думаете, да? А я ему говорю, а за что ты каялся, когда ты покаялся? За то, что я грешил. А почему грешил? Если бы ты служил Богу сначала, не было бы греха. И так думают некоторые. Они живут себе, а кто-то терпит. А кто это? Господь. Наш Иисус Христос, Он терпит нас. И долго терпит, пока все пришли к покаянию, а тогда можно взять нас к себе. Дети Божии, я когда-то говорил в церкви, я задал вопрос, братья и сестры, мог ли Петр не идти на зов Корнилия? Ответьте мне, пожалуйста, мог ли Петр не идти на зов Корнилия, чтобы прийти то Корнилии проповедовать Слово Господне? Мог или не мог? Ну, крайний браток, скажи. Мог не идти. А что он сделал, чтобы пошел? Открыл Петру, иди, не бойся, да? А ты можешь не идти на зов Христа? Или не можешь? Братья и сестры, насущный вопрос. Господь зовет нас. Мы можем не идти? Или обязательно должны идти? Или мы, маринетка, нажал кнопку, мы все пошли. Поняли меня? Петр был свободный человек. Он мог пойти так же, как и мы утром. Мы утром не могли не идти, а стали спать. Проспали до обеда, прогулочку сделали и дальше. Ведь никого не тянули за шею, орган накинули, никого. Бог добровольно желает, но это надо сделать. Он терпит долго. Один брат мне сказал так, ну, если у вас терпение кончается, тогда переходите на долготерпение. Правильно? Терпение вышло, но долготерпение надо. А он долго терпит нас, как, чтобы кто не погиб, чтобы все пришли в покаяние. Дети Божии, это я хотел сказать себе сперва. Он узнал, что я еду в Нижневартовск. А ему что там делать? Больной коллега на костылях. А, братья и сестры, я хотел что-то сделать для Господа. Одно слово сказать, посмотреть и помолиться про себя, чтобы что-то сделать. И отец, имея 10-12, 7-8 сыновей, утром работа плоха, большая, спланирует. Так, ты пойдешь туда, ты пойдешь туда и туда. Будем работать и постараемся выполнить это задание, ну, что надо. А он сказал, один не пойду, а второй не пойду, третий не хочу, и выполнится эта работа. Нет, останется все так же. Я когда был в Германии, Шосолты, кажется, так три ряда. В молитвенном доме по 200 человек. Ну, будет. 200 не будет, братьев, нет? Ну, допустим, 100. И если 100, каждый сделает свое поручение, выполнит, и в назначенный срок будут все спасены, и будет готова церковь освящения. А если половина пойдет, а вторая половина не пойдет, а что? И Господь продолжает терпеть нас. Один голландец мне рассказывал, его пригласили на Иран-Яя. Это остров, дикари живут, только не самоеды, людоеды, они едят друг друга, жарят, если могут. Приехали миссионеры и сказали, ты, Кейс, кажется, фамилия, ты поедешь, Иран-Яя? Я? Нет, не знаю, не знаю. Ну, я спрошу у жены. Сестры, он спросил жены, жена согласилась? Нет, да? Я думаю. Он сказал так, жена, ты меня любишь? Жена говорит, люблю. Очень любишь? Ну, что ты прочитал? Ну, люблю. Скажи, очень любишь? Люблю, очень. Поедешь? Туда, к людоедам? Нет. Он пошел в такую комнату другую, склонил колени и сказал, Господи, поговори ты с женой моей, а я не могу с ней говорить. Она сказала, не еду, и все, а я один не хочу. Неделя проходит, она, жена, говорит ему, ну что ты, не раздумал ехать дикарям? Нет, Бог же зовет. Ну ладно, я поеду. Куда ты и я? Слава Богу, ты лучше можешь с ней говорить. А я не мог славить. Это сестры. А муж в основном 80-90% делает, как получит разрешение от жены. А сестры держат. Мой муж должен около меня быть. А воля Божья – это потом. Да, сестры? Такие вы или лучше? Если бы вы были хорошие. Одна жена придет, шел домой, муж раньше срока. Она смотрит, стоит и не приветствует, не кидается к нему. А он муж, что ты не радуешься моему приходу? А как ты пришел? Ничего не подписал? Ничего не обещал? Нет, нет, просто так. Ну ладно, тогда приветствую. Это молодец. Если что-нибудь не так, тогда я хочу, если я вспомню, да, я написал жене в своей раз, амнистия была, но моя статья не пошла. Она пишет мне, не горюй, Давид, если воля Божья, тогда мы будем ждать 3 года до конца срока и приедешь. Это большое утешение, если жена так пишет. Если жена любит Господа, как и муж, и вдвоем соглашаются трудиться, едут туда, ну, недавно пришлось сочитывать в Анжерке, да я уже скажу, где оно пару. Я сразу договорюсь, Петя, поедешь, там в каком-то городе нет регента, петь некому, А ты регент хороший. Анечка, поедешь? Ну ладно, как Петя? А Петя, Аня, до сегодняшнего дня дома. И там, наверное, еще до сих пор нету регента. А кто-то долго терпит. Иисус ждет тебя, друг. Друг, дорогой, брат и сестра. Неужели ты заставишь его еще дольше ждать? И неужели ты заставишь из нашего Иисуса Христа терпеть тебя, пока ты соберешься, пока ты покаешься, пока ты приготовишься, чтобы Христос мог взять церковь свою? Это без слов я не могу понять. Но это сильным всем сердцем помолиться и сказать: Господи, Господи, я готов. Куда пошлешь? Хоть куда ищи. Если силы дашь, я буду трудиться сколько желаешь. Я не хотел бы хвалиться, но мои последние молитвы такие: Господи, если последние дни я бы мог посвятить Господу еще немного проповедовать слово о любви Твоей. Ты будем заканчивать это слово, я хотел бы нас не мучить, но учтите, мы ждем Господа, а кто-то не ждет. И Господь не хочет без нас начать этот небесный брак. Это небесное торжество, это радость, чтобы все пришли к покаянию, все спасены были и были в Царстве Небесном. Аминь. Будем молиться, склоним колени, будем призывать имя Господне.
У нас на общении, братья и сестры, продолжится свидетельство братьев, которые принимали участие в благовестии в прошлые годы. Будет участие свидетельством братьев, переехавших для служения, и также каким образом в настоящее время, в сегодняшние дни, совершается дело евангелизации в этих местах и в других, может, более отдаленных. Свидетельством будет делиться брат Вениамин Перевозчиков, а вначале прозвучит гимн «Ива склонилась плакучая». На наших служениях звучат гимны, которые мы поем на благовестии. Оркестр тоже совершал благовестие. Не первый год уже выезжает для свидетельства в разные места. И вот это один из гимнов, который часто звучал в наших служениях благовестия.
Ива склонилась к ловну,
Еще один стишочек прочитаю, дорогие друзья, из послания Титу, 2 глава, 10-11 стих. Это послание Титу, 2 глава, 10-11 стих. «Дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Почему? А выше написано, чтобы они были украшением, учению Спасителя нашего и Бога. Чтобы они были. На основании чего? На основании того, что явилась благодать Божья. Раз явилась благодать Божья, то она несет такую способность, друзья, способность быть украшением, учению Спасителя нашего и Бога. Вы знаете, друзья, я тоже сам на севере живу с 92-го года. В январе 92-м году я переехал по поручению братьев нашего уральского объединения из Перми, переселился в город Ноябрьск. Там уже была церковь, уже было около 20 членов. А церковь наша в Ноябрьске образовалась в 91-м году. И у нас день церкви есть, как раз это 9 мая. Вот, это день победы. Вот, добра над злом только. Света над тьмой. И вот и обычно у нас каждый год в церкви празднуется, отмечается 9 мая, День Победы, день рождения церкви. Когда Господь там создал церковь свою. 5 членов было принято. Это были души, когда-то были отлучены. Сегодня уже брат Саша упоминал об этом. Дети верующих родителей. Судьба так забросила на север. А там Бог нашел, коснулся сердца. И вот 5 некогда отлученных членов церкви было принято. Первое членское собрание было, это 9 мая. И вот как бы началась поместная церковь. Потом в конце мая было крещение. В этом году, в 91-м, у нас приняло 14 душ крещения. В 91-м году. Вчера мы на братском общении подмечали, что то время было, когда Бог давал такую большую благодать людям, здесь живущим на север, для покаяния. Были большие пробуждения. Люди охотно воспринимали Слово Божье, шли в собрание. Вот. И верующие, которые видели вот это пробуждение, сами как-то горели. Я помню, в 40-градусный мороз, каждую субботу библиотека. По 2 часа стоим на библиотеке, люди Евангелие берут. А в наше время уже, друзья, когда 40 градусов мороза, я уже сам думаю, интересно, идти на библиотеку или не идти. Уже говорю моим братьям, может, сегодня не надо, ну что там за 40 градусов мороза. А раньше мы об этом не думали и об этом не говорили. Есть души жаждущие, надо идти. 91-й год. Вы знаете, друзья, было у нас служение однажды, это в 92-м году, когда я приехал туда. У нас есть, была одна семья, они сами офицеры, милиционеры. Она была начальник отдела кадров милиции города Ноябрьска, а он начальник линии транспорта милиции города Ноябрьска. Приходили к нам в собрание, слушали. Бог пробуждал их не души. И вот через них мы договорились о благовестии в милиции в 92-м году. Там было у них по средам политзанятие, и, наверное, до сих пор проходит политзанятие. Каждую среду там в 9 часов утра собирают весь состав, и младший, и офицерский состав. И вот нас пригласили, дали нам час для проповеди Евангелия. А мы с одним братом были, он с Донецка, он бывший узник. Он когда пришел в зал и стоит и плачет. Я говорю, что вы, брат, плачете? Неужели? Неужели, говорит, Бог открыл двери в нашей стране, и я могу проповедовать вот этому составу, этим людям, которые меня когда-то за решетку сажали. Вот. И их провели в это обслужение. Человек, наверное, 250 народу было, одни звезды. Там и сержанты, правда, были, но и офицеры. Вот собрание, я помню, я им пел один. Сейчас я не знаю, спел бы или не спел, но тогда я пел им. Много падал я на пути, но куда же мне дальше идти, когда цель еще так далека, мне же в сердце сжимает тоска. Проповедовали там. Ну, Бог, друзья, Господне это содействие. И мы нам дали час, а мы 2 часа проповедовали. И весь зал сидел. А потом в конце служения я там говорил, что вы знаете, друзья, я вот раньше говорю, вашу милицию бы на 100 метров бы обходил. Вот. Ну, немножко сказал, что когда судили за веру в Бога моего отца, начало 80-х годов, а меня, 16-летнего, чуть не судили за хулиганство. Вот. Ну, немножко я понимаю, говорю, мне стыдно вот так вот, но Бог меня коснулся, ну, так вот я жил, так просто откровенно им рассказывал. А потом говорю, ну, кто хочет, чтобы за вас помолился я, прошу встать. И весь зал поднялся, весь зал, и стоят, помолитесь об нем. И мы помолились. Вот. И вы знаете, друзья, вот такое пробуждение было, движение, вот так люди слово воспринимали. А сейчас, конечно, уже видно, что уже не так. Уже люди насыщены, уже им уже Бог и не нужен. Многие имеют Евангелие. А тогда было время такое. И у нас один год 14 душ, 91-е крещение, 92-й 12 душ. То есть вот движение такое было, покаяния были на каждом собрании. Вот. И в Нижневартовске тоже так же было. Вот. Но потом уже потихонечку это начало угасать. Вот. Вот так у нас на церковь зародилась. Потом мы переживали тоже, что мы здесь так живем, Господь нас призвал, а коренное население севера гибнет. Бог побуждал нести им Евангелие, благую весть. Вот. Находились такие методы различные благовестия. Там когда-то нам катер дали, братья Сибирского объединения, потом сами катер сделали. Начали хантов уже достигать с проповедью Евангелия. Пробуждение там началось. И я так понимаю, что вот начало 90-х годов, как бы Бог пробуждал такое русскоязычное население, русских, украинцев, живущих здесь, на севере. У нас одно время было около 18 национальностей только в церкви. Тут только и молдаване, и удмурты, там и русские, и украинцы, и немцы. Бывало собрание даже на украинский свет, потом по-немецки, потом там еще по какому-то языку. Такие у нас собрания были. Вот. А вот уже конец 90-х годов – это время для пробуждения коренных народов севера. И вот мы когда поехали к хантам, мы поняли, что для них время, для покаяния, которое Бог им отвел. И было там пробуждение, у нас сейчас 11 членов церкви на Большом Югане хантов, очень много обращенных хантов, которые желают принять святое водное крещение, но есть препятствия, где-то что-то, кто-то грех не может оставить. А так есть такие хорошие, живые души. Сегодня будете слышать рассказ об этом. И вот так началось движение. И вы знаете, друзья, потом вот так вот недорого, что прежде, нежели мы куда-то идем, даже в поселке, Господь как бы заранее уже начинает свой труд в сердцах. Мы как-то посетили один поселок, это, наверное, два года назад, Красносилькуб. Это он ближе уже к северу Красноярского края. Это центр селькупов как раз сейчас. Там больше в основном селькупы живут. Красносилькуб. Мы посетили там. Я узнал, что там есть одна семья. Телефончик узнал их, ну, прямо таким просто, ну, удивительным образом. И позвонил. Позвонил, сказал, что мы верующие в Красноярском. Хотите, мы вам приедем, приезжайте по телефону. И вот мы запланировали поездку, приехали к ним. Нашли их, очень долго ехали к ним. Там зимник прямо через всю эту тундру. В общем, там даже маленькие сопочки такие есть. В общем, попали мы в этот поселочек. Ну, зашли к ним домой, они так немножко смотрят на нас. Ну, так, знаете, испытывающие нас. И интересно, этот Данил, он отвел меня в комнату и говорит: слушай, я тебе задам несколько вопросов. Ну, пожалуйста, сколько у тебя детей? Я говорю: ну, у меня немного, шестеро. Вот у брата 13, у этого брата 8. А этот брат не женат еще, у нас четверо братьев было. Он говорит: хорошо, хорошо. Скажите, а ваши жены косынки носят или не носят? Да, говорю, носят. Вот. Даже фотографию мы ему показали, что семья, жена в косынке сидит. Хорошо. А телевизоры вы смотрите или нет? Нет, телевизор не смотрим. Это грех, он осуждается в нашей церкви. Тогда приветствую тебя как брата. А он еще не член церкви. А потом, знаете, друзья, вечером было собрание, он собрал соседей, там селькупы пришли немножко, немцы. Собрал, встал, плачет. И говорит: вы знаете, друзья, вот это, говорит, братья мои приехали, которых я, говорит, 3 года ждал. И плачет прямо от радости, плачет. Соседи смотрят на него. Ну, тоже немножко радуется. Вы знаете, друзья, вот есть такие души, такие души. И Бог как бы, ну, сводит, да, ведь молятся, переживают, а Бог уже ведет такими путями. Еще, знаете, друзья, у нас в деле пробуждения, вообще вот на севере, в Ноябрьске, участвовал один брат с Макитогорска. Этот брат инвалид, у него одна нога, но он на протезе. И он там, в общем, в 91-м году очень много трудился, жил. Он такой был труженик, неутомимый. Постоянно он благовестие, постоянно с трактатами, с Евангелиями ходил по городу, раздавал. И знаете, у него было такое дерзновение, действительно. Приходит он в зал, у нас там есть дом культуры, нефтяник, это большой дом. Заходит к директору и говорит сразу: ну-ка покажите мне ваш зал. Зачем? Покажите, покажите, ну-ка пойдем, пойдем. Ведет директора этого дома культуры в зал. Ну, открывает, вот какой зал, заходит. Ну, говорит, большой зал. Ну что, когда? Что когда? Богослужение будет. Ну, не знаю, ну, завтра давайте. Все, завтра будет богослужение. Все. Вечером он расклеил объявление, на следующий день богослужение. И вы знаете, друзья, конечно, но я думаю, это дерзновение. Он, в общем-то, не спрашивал у них, можно, нельзя. Он одно знал: идите, научите все народы, проповедуйте Евангелие. И вы знаете, друзья, он очень много потрудился. Хороший такой след оставил, хороший след благовестника у нас в городе Ноябске. И он, когда умирал уже в Македогорске, братья посетили его. Он уже такой лежит, уже слабенький, уже незадолго до перехода. И говорят: Бронислав Эдуардович, нам какое-нибудь пожелание, стишочек оставьте. И вы знаете, братья и сестры, что он оставил? Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. У него одно, вот проповедь Евангелия благовестия, жил, горел, переживал, и Бог его благословлял. И вот до сих пор наши братья и сестры вспоминают этого благовестника на одной ноге, можно сказать, но который много сделал для Господа. Вот в пробуждении севера, там на Ноябрьске. Вот, ну немножко так вкратце. У нас здесь еще есть сестра, она первое крещение было, это 91 год, она в первое крещение как раз приняла, исполнила эту заповедь, волю Божью. И тоже я хочу, чтобы она немножко поучаствовала, как Господь ее нашел. Такое короткое свидетельство. Пожалуйста, сестра Люда, пройдите вперед.